Я хочу вернуться опять к литургике. Надо сказать, что литургика – это центральная тема в жизни священнослужителя. И очень трудная. Потому что есть три литургии. Литургическое богословие. Эту лекцию я уже говорил. Литургическая практика. Этого тоже мы коснулись. Но есть еще третья литургическая схема. И надо сказать, что без литургической схемы вообще ничего о литургии невозможно знать. Литургическая схема – это самые книги, из которых состоит литургия. И здесь следует всегда точно знать, что для чего и как. В литургике, так же, как и в математике, в физике и в других предметах, где очень много деталей и очень много обобщений, и где нужно не потеряться в деталях и из-за них не потерять все, поэтому надо знать схему. Надо понимать, что к чему и куда. И тогда могут быть маленькие погрешности, именно маленькие, в том, что второстепенно в литургике. Но не может быть погрешности, потому что тогда рухнет все богослужение в главном. И вот это главное, оно схематично, так же, как, повторяю, в физике и математике, в таких вот предметах. Как они. Наша литургика не случайно связана с астрономией и даже космологией, потому что праздник Пасхи, например, невозможно найти нам самим. Ну, легко теперь открываем календарь, там все же написано. Но тот, кто составляет календарь, тот знает, как он потеет. И как он, может, ночью не спит, прежде чем точно выразить все, что есть. Потому что это, знаете, весеннее полнолуние, так, когда, где, какое число. Если это совпадает с праздником еврейским, Пасхи, то в таком случае откладывается на месяц, потому что должно быть полнолуние, и так далее. Значит, это такие вещи, детали. И без этого просто нет у нас пасхалий. А если нет пасхалий, вот я скажу вам пример. Преподобный Герман Аляскинский остался один, без книг, без ничего. Только то, что у него было в голове. Только память. И архиерея не было. Святитель Иннокентий приехал уже после его смерти. Святитель Иосаф не доехал. Потонул вместе со всеми монахами, которые были с ним на том корабле из Валаамского монастыря. Вот. Отец Ювеналий, который с ним приехал вместе с отцом Германом, погиб мученически, когда он сказал местным индейцам, что они не могут иметь двух жен, или вообще больше жен, многоженства в православии нет. Тогда они его убили, и все. Ах ты так, а вот тебе, и все. И он остался один, совсем один. Очевидно, здорово был подкован, что касается знание вот этой схемы, потому что не сдался. И не только сумел организовать, и изучив язык местный, но и служил, и проповедовал, и все, что только не делал, что может делать монах-мирянин. Представляете, какая это была трудная роль, если можно так назвать, доля, лучше сказать. И так было до смерти. Его никогда никто не рукоположил в священники. Ну вот, поэтому, конечно, особенно диаконам и поддиаконам тоже, уже сейчас надо знать эту схему. И не потеряться в тысячах мелких подробностей, потому что их выучить все вот так вот здесь нельзя. Я не знаю ни одного человека, сколько я видал в своей жизни, даже святитель Иоанн, который действительно потрясающая память была и потрясающе знал все богослужение вот так. И он тоже терялся иногда. Я помню, говорил однажды, что на литургии нельзя молиться ни за кого, кто не является членом православной церкви. А я ему говорю, владыка, а как же у нас в литургическом тексте говорится о людских грехах и о людских неведениях? Кто такое неведение? Это кто? Он задумался и сказал, да, ты прав. Мы, конечно, молимся за неведущих. Даже он эту деталь не знал. То есть он повторял все время на литургии, тут же, понимаете. Но не, люди прискакивают, не думают об этом, не замечают. Поэтому цепляться за детали – это погибель. Надо иметь целое, иметь представление о целостности нашего богослужения. И от этого целого идти столько, сколько возможно, в детали. Тогда и экзамен выдержишь, и священником будешь хорошим. Вам уже готовиться. Я думаю, что святейший и блаженнейший Илья так просто вас не оставит. И вы получите вызов, и будете знать, что там уже надо... Может быть, я не говорю, что он будет, но может, он задаст вам вопросы и посмотрит, как вы готовы. И от этого, может быть, даже скажет, что у них там есть помощники, которые могут просто вам экзамен починить. Я не знаю, как он думает. Пока что он только мне лично сказал, что он дает год, и чтобы мы вас готовили. Вот почему мы здесь собираемся, главным образом. Ну вот. И, конечно... Основа вашей священнической службы будет, конечно, это литургика, потому что это то, что священник делает. Все остальное, понимаете, можно оставить для проповедей, для того, для этого, понимаете, просто личное знание, или там законоучительство, много чего. Но вот жизнь практическая, молитвенная, приход как таковой, храм, это вот эта литургия. И вот, коротко сказать, вот так скажем, вы оказались на Еловом острове, и у вас ничего нет. Что вы делаете? Ну, по-видимому, я точно не знаю, у святого преподобного Германа был служебник, и был часослов. Это нам дает ответ сразу. Всякого такого священника, оказавшегося вот так вот в одиночестве, по разным причинам, а сейчас их полно в России, между прочим, знаете, в русской глубинке, и даже в Москве, мне говорили, что, потому что храм начинается, мне патриарх говорил, когда был этот путч, то было 41 церковь в Москве, а сейчас 310. И еще несколько подготовляется, потому что их восстанавливают. И сейчас нужно для всех восстановленных храмов в России, так, чтобы было по-настоящему во всей России, нужно 2000 священников. Вы не доположите. Вот. Вы понимаете, перед чем стоит руководство церкви? И кроме того, все другие трудности, о которых и говорить не приходится. И поэтому получается иногда так, что священника рукополагают наскоро, и теперь вот они, несмотря на такую нужду, Священный Синод постановил никого не рукополагать без семинарии, минимум семинарии. А семинарии все-таки должна подготовить как следует. Так вот, я возвращаюсь сейчас к схеме. Вот основа, начало. Служебник и часослов. Почему? Потому что служебники все основное. Литургическое в полном смысле этого слова. Это литургика, как французы говорят, par excellence. То есть сама по себе. Все остальное это уже наросты надо. Потому что служебники утренний, вечерний, начинается с вечерней. Всегда помните это. Это очень важно запомнить, что у нас в православной церкви, так же, как в Ветхом Завете, день начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Помните? Прямо в этом в Библии сказано. И ночь не упомянута вообще. Ну, это особая тема. Почему ночь не упомянута? Только в первой главе, в шестодневе. Об этом Василий Великий много говорит. И в этом отношении вечерня, знаете, начинается с творения мира. И псалом «Благослови душа моя Господа» говорит о творении мира. Если вы внимательно прочитаете, то вы увидите, что там это проходит как мысль основная. И так вся всеношная, все идет, это идет историческим планом. Можно так все моменты вечерний, потом утренний, потом литургии, часов, конечно, перед этим, и иногда изобразительные вместо литургии, и иногда повечерие, когда, то есть в монастырях всегда повечерие есть, а в приходских храмах только такие праздники, как Рождество, например, Великое повечерие, и, конечно, в посту Великое повечерие, но уже повечерия нет в служебнике. Основы только. Вечерняя, утренняя и литургия. Теперь, почему часослов? Потому что отсюда и слово «часы». Надо сказать, что в древности эти часы имели очень существенное значение и связывались с солнцем. На Афоне и сейчас так. На Афоне, я не знаю, вы были на Афоне, нет? Нет. Еще нет. Там первый час – это восход солнца. И поэтому там меняются часы. И соответственно этому часы не считаются, как у нас здесь, один за другим. И получается, что вовсе не часы, а просто так. Называется только так. А там часы в полном смысле этого слова. То же самое в лавре преподобного Саввы Священного, только там на греческом, конечно, языке. Ну и то же самое в сербских монастырях, где еще сохранилось все. И не только самые часы как таковые, но и множество псалмов, которые находятся там. И это связано и с вечерней, и с повечерием, и именно в часослове вы целиком имеете все повечерие. И малое, и большое. И также не только это, но к этому, конечно, присоединяется обязательно и псалтирь как таковая. В наше время мы могли бы обойтись совсем без псалтири, если не считать необходимость читать кафизмы. Они когда меняются всегда. Поэтому следующим номером в этой схеме идет псалтирь. Но он не всегда бывает. В наше время в России сейчас, по-моему, псалтирь еще не переиздали полностью. Я не помню, что было. Переиздали в каком году, не знаете?
По-моему, употребляется постоянно псалтирь, и она существует в переводе синодальном и на русском языке.
Ну да, но я не говорю о русском языке в данном случае, а богослужебный, на церковнославянском языке.
Да.
Я знаю, что в 92-м году много было издано Московской патриархии, и в том числе, может быть, и псалтирь, я не знаю. Но я говорю сейчас не о том, что издано и что можно получить легко, пока есть. Ну, что, вот так. Но я говорю о тех местах, как, например, Аляска была для Кадьяк и Еловый остров для преподобного Германа. И сейчас такие есть. У нас фильм есть о таком священнике, который сидит абсолютно отрезанный от всех. Вот как-нибудь мы это покажем вам. Это знаешь, где? Отец Сергий, вот, помнишь? Да. Отрезан от всего. И сидит там и ведет свое, ну, прямо как Герман Аляшинский. И недалеко от Москвы. Вот. И там у него очень много всякого рода икон и картин, потому что он художник. И замечательный художник. Очень интересный. Но, вероятно, вот в псалтире, может быть, и нет, я не знаю. Но вот такие места, знаете, просто нет. И нет, что делать. Ну, в древности иногда и не надо было, потому что выучивали наизусть всю псалтирь. Знаете, изумительная память была у владыки Никодима. Я его близко знал. Вы знаете, он, когда узнал, где находится Казанская икона Божьей Матери, которую обнаружили в Англии, вы слышали об этом. Она потом, значит, была на Всемирной выставке в Париже. А потом ее продали за большие деньги те, которые были собственниками ее. Владыка Ян Шаховской нашел это, между прочим, в моем приходе в Англии. Местечко Рединг, которое принадлежал Лондону. И я там служил всегда для сербов. И там у местных англичан оказалась эта икона. И, по-видимому, это подлинная казанская икона, которая исчезла. И вора этого тогда, это было в 1904 году, это я отступление делаю просто, чтобы вам немножко иметь общую картину. В 1904 году он говорил, что он разрубил ее на щепки, не знаю, что это когда. Но оказалось, что нет. И, по-видимому, это она. Или, как говорил специалист по иконографии древности Андреев, профессор Андреев из Кондаковского института в Праге. Он приезжал в Лондон, и я с ним там разговаривал тогда. И он сказал, это или подлинная казанская, или абсолютно замечательная копия того времени. Все равно того времени. Ну вот, и я почему это рассказываю, потому что когда она находилась в Фатиме, в том месте, где Пресвятая Богородица являлась детям, вдруг пришел туда один человек, прямо так, как был в подряснике с посохом простым, и сказал, можно мне поклониться этой иконе. Его, конечно, впустили, не знаю, кто это. Это был владыка Никодим. И он наизусть там прочитал весь акафист Божьей Матери. Вот. Я не говорю о таких. Конечно, им, вероятно, вообще книги не нужны. Если нужны, то слегка.
Один раз.
Да, один раз, не знаешь, сколько раз. Так вот, как дальше я хочу успеть все-таки сказать, какая же наша схема. Это идет как концентрическими кругами, знаете, так вот. Вокруг служебника и часослова стоят с одной стороны минеи, которые дают возможность нам взять то, что нужно для данного дня по месяцу. Отсюда слово «минея», потому что греческое слово «месяц» — это вот «минея», кажется, есть. И «минея» содержит в себе все необходимое для данного дня по месяцу, месячному. И здесь это чрезвычайное разнообразие, потому что праздник приходит не мгновенно. Праздник приходит как солнце, когда встает. Сначала заря, потом, значит, это предпразднество называется. И уже поются и читаются стихиры или стихи на прокинах, и Богородичны, и Тропари накануне, весь канон соответственно этому празднику, и богослужение постепенно-постепенно подбирается к самому дню. И в самый день тогда, значит, вот канон поется и читается, ну, как один из самых нам всем известно, Христос рождается, славите, вот, и так далее. И Рождество Твое, Христе Божий наш, Дева Днес, присуще рождай, все на своем месте. И это надо тоже помнить и знать, что тропарь на вечернее, во-первых, сразу после благословения хлебов Богородицы, нет, Рождество, Христе Божий наш, на Пасху, на Рождество. А кандак после шестой песни канона на утренней. В основном, но они еще повторяются в другие места тоже. Что, конечно, полезно знать, но необходимости нет, если мы знаем схему. Потому что всегда можно посмотреть. И кроме минеи. Минеи — это месячные праздники в основном. И памяти святых тоже. На каждый день по несколько святых есть. И мы пока, во всяком случае, не делаем такого сокращения святцев, как это сделала католическая церковь. Потому что у нее оказалось перепроизводство святых. Не хватает места в календаре. И пришлось им даже таких святых убрать, как Георгия Победоносца, например, что он святой восточный. Так, поэтому мы не будем возиться с ним больше. Но на эту тему было много и шуток, и недоразумений просто. Думали, что они рассветили святых, ничего подобного. Они просто исключили из календаря, потому что он разбух вот так. И все. Но из богослужения, во всяком случае, восточного обряда, у них все-таки есть этот восточный обряд, какой бы он там ни был для нас, эти униаты бедные, но для самой католической церкви теперь это оказался клад. Потому что у них-то там все на богослужениях вот это все есть. Понимаете, эти западные ничего не знают, ничего нет абсолютно. Не знают даже преображения, подумать только. Вообще. Он только у них в календаре, только обращен, но служения нет, никаких служб, ничего. Понимаете, да. И вот эти униаты, особенно те древние, которые у них были еще до всех этих раздоров и расколов, с Ливана такие, и они на Ватиканском соборе, они там такие речи держали и говорили, что вы делаете, вот, посмотрите. И, так что, и к ним прислушивалась тогда вся католическая церковь и вся католическая пресса, и вообще, так сказать, Восток засиял. Вот. Это показывает все-таки, насколько богата наша схема, вот эта литургическая. И вот, значит, мы знаем, что служебник, часослов, псалтирь, если возможно, священное писание. Евангелие у нас лежит служебное, богослужебное, с зачалами, где все точно указано, лежит на престоле. Это символ самого Христа Спасителя, и в Евангелии он есть. Почему надо нам читать Евангелие по возможности как можно чаще у себя дома? Почему? Потому что там мы видим Христа, там мы с Ним встречаемся, там мы слышим Его слова, там мы с Ним живем. И также точно это означает Евангелие, которое всегда лежит на престоле. Только в православной церкви, нигде в другом месте. И имеет этот символ огромный. Присутствие Божие. И затем тоже богослужебная книга – это апостол. Вы, которые читали уже апостол, и ты, Валера, уже знаете, вы уже апостолы в каком-то смысле.
Благовестители.
Благовестители, вот именно, да. И это значит, вот Священное Писание, оно недалеко отходит от центральных книг, как служебник и часослов, потому что, правда, не каждый день, но время от времени надо обратиться к Евангелию и апостольским посланиям. Есть книга, которая вообще не читается никогда на православных богослужениях, хотя она книга Священного Писания. Это Апокалипсис. Почему? Можно гадать. Но совершенно очевидно, что ее символический путь говорить об истории церкви, как и о прошедшем, и о будущем, с древнейших времен теми людьми, которые основали наше богословие, это были, значит, такие люди, как Василий Великий, как пример, то они, вероятно, считали, что это для чтения дома, да, толкований было много на Апокалипсис разных писателей и в древности, но не в богослужении. Так что мы не знаем ни одного случая, чтобы у нас в календаре было что-то из Апокалипсиса. Дальше из Священного же Писания, и поэтому иногда нужно, чтобы было Священное Писание в храме. Не как Евангелие на престоле, но хотя бы вот там на клиросе, где стоят все книги, и там Ветхого Завета для паремии. Что такое паремии? Паремии – это такие же чтения, как Евангелие и апостол, но которые из Ветхого Завета берутся, из пророков, почти всех пророков, но и из книги Исход, например, или, соответственно, иногда то, что совпадает и как-то напоминает пророчески тот или иной праздник. Фавор и Армон, стих этого Прокимена, стих Фавор Естественно, бывает когда? На преображение. И так вот можно проследить все это. Значит, и дальше эта наша схема продолжается, идет Пасхалия. Пасхалия, об этом был спор невероятный. Дело в том, что не знали христиане первого-второго века, как праздновать воскресение Христово. Оно связано и даже словом с Пасхой еврейской. Означает ли это, что она должна быть связана и богослужебно? Тут церковь разделилась. Православная церковь, восточная тогда, просто восточная часть, в основном это были малоазийские церкви. Они так настаивали на том, что это должно быть в соответствии с 14 Нисана, месяц Нисан по-еврейски, и в то же самое время, чтобы это соответствовало также и лунному полнолунию, первое весеннее полнолуние. А на Западе было важно, чтобы это было совпадало с воскресным днем. Нельзя было Пасху праздновать не в дни соответствующие. Великая Пятница не может быть в среду, Великая Среда не может быть в четверг или в понедельник и так далее. А по месяцам, по воскресному дню и еще какие-то там замечания этого характера иногда делали совершенно наоборот. И тогда на Первом Вселенском Соборе эти две части Вселенской Православной Церкви пришли к общему знаменателю, что и одно, и другое. Это должно быть воскресенье ближайшее, и должно быть, когда весеннее полнолуние, и обязательно после, а не до еврейской Пасхи, чтобы это соответствовало Евангелию. И это подчеркивает, что для святых отцов того времени евреи вовсе не были жидомасонами какими-то, которых надо ненавидеть и что-то такое. Нет, они были тем остатком, о котором говорил апостол Павел, и говорил, что этот остаток доживет до пришествия Христова. И смотрите, они до сих пор еще этот остаток. Видите, вот. Поэтому церковь очень строго в этом отношении смотрела, и сейчас, когда идут очень много разговоров о том, чтобы все христиане установили общий календарный день как празднование Пасхи у всех, то православные отвечают, и Папа Римский за это называет православных упрямцами. They are stubborn, он сказал недавно. Потому что они говорят, нет, мы не сдадимся, это основа, мы не можем, потому что это имеет глубокий смысл духовный, и мы не можем себя отрезать от исторического Ветхого Завета и от евреев, как они сегодня празднуют свою Пасху. Это связано, все, нас всех будет судить Господь, это, когда Он придет, Он будет знать как. Но важно то, что мы являемся действительно в данном случае хранителями наших этих преданий и этой схемы. И вот здесь, для того, чтобы установить день Пасхи, и все праздники, связанные, переходящие праздники, связанные с Пасхой и связанные с каждым воскресеньем, это книга, которая называется «Триодь», потому что там некоторые богослужения, особенно постовые и страстные, имеют не девять песней, причем девять песней – это тоже символ только, потому что девять чинов ангельских, а только, по-моему, раз в год в каноне действительно есть и вторая песня. А то всегда так. Первая песня, потом третья, потом четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вот. И это, значит, называется треть постная для поста и треть цветная, потому что цветы – символ воскресения, пасхальные. И все послепасхальные дни и Троица. Так что вот по схеме, опять-таки, это значит, вот там была Минея, а здесь для пасхальных, и они, конечно, тут чередуются вместе, и они все встречаются, и одно, и другое, потому что с одной стороны календарь месячный, с другой стороны пасхальный чин, который на весь год распространяется. И вот что очень интересно, что по этим книгам совершенно определенно Новый год. Фактически у нас теперь три раза. Это в сентябре начинается по месячным праздникам, по Минее. С первого праздника исторического по Новому Завету это Рождество Пресвятой Богородицы. Это 8 сентября. Поэтому подготовка к этому начинается 1 сентября. И 1 сентября – церковный Новый год. Затем подходит время Великого Поста. И вот сейчас мы накануне. Подойдет Масленица. И вот на Масленицу откройте и прочитайте в триоде постный на этот день синоксарий. И в этом синоксарии говорится, что закончился пасхальный год. И с Великим Постом начинается Новый год пасхальный. Это в жизни мы уже так, как Новый год, даже сентябрьский, просто забыли о нем. Он так и лежит в этом в триоде. Но интересно, что когда была напечатана недавно, сравнительно уже в 90-е годы в Москве пасхальная цветная триодь, то там этот синоксарь остался. И там очень интересные слова. Там сказано, почему? Почему так? А потому, говорится, что это мы были изгнаны за недозволенную пищу из рая. И кончилось все. И начался новая жизнь, Новый год на этой земле. В синоксарии написано. И потому Масленица. И это называется сырная неделя, как вы знаете. Но сырная неделя, она фактически есть переход из мясоеда в полный пост. Как переход. Но там же в синоксарии сказано, что это ввиду того, что это вот такой переход из того, что было в раю, и теперь мы на этой земле, и мы начинаем сейчас Новый год, то поэтому это праздники все-таки. Вся неделя праздничная. Ну, а по преданию уже русскому, я не знаю, как у других русских православных народов, но это блины. А что такое блины? Блины – это круг. Это еще в языческие времена означало солнце, это весна. Но в православной церкви, уже, конечно, не языческое предание, а православное – это солнце правды. То самое, что мы поем на Рождество Христос. И поэтому блины. Ну, блинам дают там что-то еще и так далее. Ну, так или иначе, вот это вот чем объясняется Масленица. И Масленица вот в этой схеме встречается вот с этими книгами. Значит, цветная триодь. И вот интересно, что из, то есть не цветная, а постная триодь в данном случае. И вот интересно, что там на утренней месопустной неделе прочитайте канон этой утренней. Так каждая утренняя – это тоже своеобразная схема. Всегда утренняя имеет канон. Всегда. Иногда только три песни, отсюда слово «триоте», три, или по-русски «три песницы». А вообще так девять, причем вторая почему-то, вот, спокон веков, ее нет.
Только вот в каноне Андрея Крицкого.
Только в каноне Андрея Крицкого, совершенно верно, да. И этот очень интересный канон Андрея Крицкого, который является на первой неделе Великого Поста началом подготовки к Пасхе. А в чем заключается в первых строках этого канона эта подготовка? Я, Господи, я разорвал мою первозданную одежду и лежу наг и срамляюсь, помилуй меня падшего. Опять возвращает нас наше богослужение назад в рай и говорит об этом. Мы каемся на первой неделе Великого Поста все в нашем участии в первородном грехе. Это особая тема, так что я сейчас не буду дальше говорить. Но вот эта, так сказать, эта схема, таким образом получается, что здесь, поскольку там Великое Повечерие, с него начинается у Андрея Крицкого, то это часослов опять. Но в то же самое время потом дальше идут другие богослужения, утренние, в следующие дни, следующее утро. И, значит, это уже служебник, и часослов тоже, потому что за псалмами откуда из часослова. И, конечно, теперь это все печатается вместе иногда, так что у нас такие совсем новые получились книги, составленные из разных кусочков, чтобы легче было. Но когда не было типографий, то все были переписчики. И эта схема создавалась и хранилась вот этими удивительными переписчиками, которые все это часто знали наизусть. И одного такого замечательно изобразил Пушкин, и потом Мусоргский в опере «Борис Годунов». Еще одно последнее сказание и летопись окончена меня, Пимен. Моя. Вот, преподобный Пимен описан. Да, да. И вот это совершенно... Вот, вот она, эта схема. И если вы эту схему хорошо знаете, и по этой схеме проверяете все богослужения, и одного характера, и другого, и третьего, и в этом стараетесь себя обучить, то вы сдадите и экзамен на обычном экзамене, и будете не постыжены как священник или как диакон, которому тоже приходится иногда больше, чем священнику, рыться в этих книгах. Потому что священник все сваливает на диакона. Вот. Без 5-8. Есть у вас какие вопросы? Если вам будет трудно вспомнить, что лента есть, слушайте эту ленту.
Я бы хотел попросить ленту с прошлого занятия.
Конечно, за один час всего не скажешь. Знаете, это огромная схема. Но в основу я ее дал. Знаете, в этом надо иметь какой-то путь для того, чтобы разобраться в этой нашей очень сложной литургии православной. И если у вас есть эта вот схема в голове, не бойтесь. Все будет на своем месте.
Вероятно, больше всего, конечно, практика это приходит.
Конечно, да. Литургическая практика – это, конечно, основа. Поэтому есть такая точка зрения. Я знаю архиерея, который хвастался, что он за короткий срок 60 священников в Курске рукоположил без всяких семинарий. Это, правда, было лет 20 тому назад, когда там не до семинарий было, чтобы были хоть какие-то. Да. Вот, было такое. Теперь есть постановление просто, что без семинария никого рукополагать нельзя. Поэтому семинарии дрожат. Теперь семинарии есть не так, как было в те времена, что было только две семинарии. Или три, да, три. А сейчас в каждом городе епархиальном.
В каждой деревне.
Да. И это признак, что церковь оживает, а с ней вместе и Россия. Так что я советую вам, кто готовится к вопросам или к экзамену, походите немножко по этой...